Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мы продолжаем вместе с вами изучать жизнь и черпать уроки из жизни Иосифа. Если у вас есть с собой Библии, пожалуйста, откройте 39 главу. 39 глава книги Бытия. 39 глава книги Бытия. Будем читать с 1 стиха и по 12, ну и сколько у нас получится, сколько успеем сегодня. Будем черпать интересные уроки из этой удивительной истории. 39 глава книги Бытия, с 1 стиха. «Иосиф отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, привезших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Случилось в один день, что он вошел в дом делать свое дело, и никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках, ее побежал и выбежал вон. До 12 стиха. Интересное развитие событий. В прошлый раз мы с вами рассуждали о том, что Иосиф с самыми добрыми, самыми благими намерениями, с благословения папы, с благословения родных, пошел навестить братьев своих и попал вот в такой круговорот жизни. И следующие 13 лет – это были годы страдания, это были годы плена, это были годы несвободы. И мы с вами подчеркивали одну главную мысль, что страдания наши не всегда за грех, что иногда просто страдания случаются, трудности по Божьей воле. И не обязательно, мы иногда говорим: «Господи, ну вроде все правильно сделал, вроде все, ведь не нарушил волю Твою, не согрешил, и почему то и то постигло меня?» Вот в жизни Иосифа было так, что он вообще, кажется, ничего плохого не сделал. Все было хорошо. Послушный сын, целомудренный, разумный, молодой человек, 17 лет, и послушный отцу, ничего плохого не думавший о своих братьях, попадает в вот такую ситуацию. Поэтому бывает, братья и сестры, мы с вами попадаем, так в жизни случается. И в послании Римлянам мы читаем, что любящим Бога, призванным и по Его изволению, все содействует ко благу. И мы прочитали с вами: Иосиф же был отведен в Египет, и купил его из рук измаильтян, привезший сюда египтянин Потифар. Вот мы видим в жизни Иосифа, Иосиф и Бог. Бог в жизни Иосифа. Иосиф и его Бог. Как угодно назовите. Вообще жизнь Иосифа, как мы говорили, является во многом прообразом Иисуса Христа. И иногда Господь допускает нам страдания некоторые, переживания, чтобы мы сделали соучастниками страдания Христа. Он, люди отводят Египет, а Бог имел свой план. А Бог назначил человека, который купит его. Они продали покупателям, а Бог посылает царедворца. Они продали его в рабство, а Бог находится с ним в рабстве. Бог не чуждался рабского труда. Бог в жизни Иосифа, Бог в жизни раба, Бог в жизни отвергнутого и преданного своими братьями, Бог в жизни того, кто на тот момент не имел особого значения в глазах людей. Иосиф отводится в плен. И вот здесь начинается его жизнь, он не принадлежит себе. А жизнь бросает его из стороны в сторону. Бывает так и в нашей жизни. Или, может быть, будет, не знаю, не хотелось бы. Но бывает так, когда жизнь бросает из стороны в сторону, и кажется, ты себе не принадлежишь. Как будто не контролируешь ситуацию. Ведь мы привыкли все контролировать. А бывает так, что мы не можем контролировать. Может быть, ты проходишь подобное в этой жизни. Продали, видите, как Иосифа, продали, отвели, купили, возненавидели. И он еще не знал, что ему предстоит, что приготовил ему Господь и что приготовлено в этом плену. Мы теперь знаем, это было 13 лет испытаний, 13 лет унижения, обвинений ложных, поношений, тюрьма, забытый людьми. Вы когда-нибудь переживали, когда люди вас забывали, когда братья или сестры забывают, или забудут, может быть? И Бог вместе благодарности запамятует. Но Бог приготовил Иосифу и другое. Бог, он не знал о 13 годах, и он не знал, что после этого последует еще 80 лет и благословенной жизни. Бог приготовил ему это благословение. 37 глава, 2 стих, мы читаем, было 17 лет. Потом 13 лет страданий, в 30 лет. У него начинается конкретное служение, реальное служение, как премьер-министр в Египте. А прожил Иосиф все вместе 110 лет. 110 лет он умер. Вот, братья и сестры, если бы нам предложили 13 лет страданий или переживаний, я не знаю, кто бы нас избрал вот это. Никто бы не избрал 13 лет. Почему? Потому что мы не знаем, Бог знает, что было бы за этими страданиями. Что было бы за этим круговоротом жизни? А у Иосифа так было, 13 лет и 80 благословений. А если так получается, что и 70 лет, и 50, и 70, и 80 лет, и как-то в жизни все не так гладко, как хотелось бы, что тогда? Но мы знаем, что за 70-80 годами нелегкой жизни следует тысячи и тысячи и тысячи и тысячи лет благословенной жизни, вечность. 80 лет и во веки веков. Я не могу сегодня сказать, что кому-то из нас назначено, может быть, мы готовы год, два, три или десять пострадать, попереживать, а потом, чтобы все было гладко. Всем хочется, чтобы все было гладко. Но может так получиться. Один Бог знает, когда проводит нас через горнило переживаний, для чего это нужно. Но мы знаем так же, как и знает Господь, что за этим следует вечность и вечная жизнь. Поэтому нам надо знать доктрину, если можно так сказать, доктрину страданий. Страданий искать не надо, но они приходят. А доктрина, знаете, вот доктрина вообще страданий верующие выражена, очень метко сказал апостол Павел, второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 по 18 стихи. Он там так сказал: «Ибо кратковременные...» Какие страдания? Легкие страдания. Писание говорит, наших страданий, что они легкие. Для нас они кажутся тяжелыми. Но богословие страданий в любом случае, это они кратковременные и они легкие, потому что мы поймем когда-то, что они все-таки легкими были, что Господь был с нами. Кратковременные легкие страдания производят безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Грустно говорить о страданиях, но они приходят. Но в этих страданиях, переживаниях, в отвержении, в плену, одно Бог гарантирует, что Он с нами будет. Только однажды в истории, только однажды в истории Бог оставил человека. И это страшно. Это был самый страшный момент в жизни человека. И кто был этот человек, братья и сестры? Иисус Христос. Это было однажды, потому что Спаситель пережил весь ужас ада, весь ужас смерти, страха, потому что Он был оставлен Богом. Быть оставленным Богом – самое страшное, что может быть во Вселенной. А нас, слава Богу, Бог не оставляет. И мы читаем в этой истории второй стих: «И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах». И третий стих: «Видел Господин его, что Господь с ним, и что во всем, что он делает, Господь в руках его дает успех». И четвертый, и пятый, и шестой стихи говорят о том, что Бог был с Иосифом, и Господин заметил, что Бог с ним. Он был успешен в делах своих. Иосиф нашел себя в стране, в культуре, о которой он ничего не знал. Языка, скорее всего, которого он не знал. Окружен людьми, говорившие на чуждом языке. Это был такой резкий контраст. Любимый своим папой, любимый в своей семье и мамой, оказывается в среде враждебной ему культуре. Изменения в жизни произошли просто феноменальные. И без предупреждения с него сняли одежду из зависти. Его хотели убить, но остался живой, бросили в яму, продали и отвели в Египет. И вот в этой ситуации что было делать Иосифу? Мы видим, что он все-таки не приспособился к ситуации, не стал приспосабливаться к греховной ситуации. Но Бог был с ним, и даже оказавшись в рабстве, он стал процветать. Почему? Потому что Бог был с ним. Суверенный, всемогущий Бог, казалось бы, далекий от повседневных дел, но он был в делах Иосифа. И написано, в руках его давал успех. Вы можете себе представить, в его руках, он руками что-то делал. Он занимался обычным хозяйством, работой хозяйской. И Господь в руках его участвовал в работе рук его. Псалом 89, мы читаем, Моисей молится: «И в деле рук наших споспешествуй нам, и в деле рук наших споспешествуй». Вот он был с Иосифом, он вел Иосифа, Бог благословил его, и он был с ним, и во всем. Бог был секретом успехов Иосифа. Это не были просто удачно сложившиеся обстоятельства. К сожалению, наши обстоятельства, удачи, мы часто приписываем просто удачам или самим себе. Я думаю, мы, может быть, недостаточно хорошо понимаем, когда мы молимся с самыми простыми молитвами о благословении экзамен, чтобы студенты наши сдали экзамены, о благословении в простых житейских ситуациях, ведь это же рука Божья. Иосиф не говорил Потифару, что с ним Бог. Он не использовал свою духовность, но Бог был с ним. Просто Бог был с Иосифом и проходил как бы с ним этот путь испытаний. И в 4 стихе мы читаем, что Иосиф нашел благоволение в очах этого господина, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в его руки. Все отдано в его руки. Бог благословил не только Иосифа, но и дом, в котором был Иосиф. Ради Иосифа благословляется дом господина. Ради одного человека, боящегося Бога, благословляется и дом его, и написано и все, что на поле его Господь благословил. Ради Иосифа. Хотя, думаю, что господин его, это было то время, тогда, знаете, не было демократических партий, не было движений. Какой это был человек? Видно, что разумный был человек. Но он был господин, он был господин. И Господь благословляет господина, не выводит Иосифа из рабства, но благословляя самого господина, это еще одно удивительно. Ради преданных Богу Бог благословляет людей, окружающих нас. Бог благословляет даже этот мир ради церкви своей. И ради церкви своей Бог еще не наказывает окончательно этот мир, и гнев его не изливается. Это точно, братья и сестры, это точно. Помните историю, когда вопль Содомский и Гоморский дошел до Господа, и Бог принял решение наказать эти города. И что делает Авраам? Помните, да? Он молится Господу: «Господи, неужели ты уничтожишь? Там, может, 50 праведников найдется. Ради 50 не уничтожу. Может, 40, и ради 40, 30, 20, 10, ради 10 не уничтожу». Бог готов благословить эту землю, этот народ, который недостоин благословения, ради верных, ради верующих. Несколько предварительных заключений, уроки или принципы из того, что происходило в жизни Иосифа. Первое, когда теряешь контроль над своей жизнью, когда что-то идет не по плану или не по желаниям, может, даже по самым благим намерениям ты поступаешь, а получается не так, как хотелось бы, как у Иосифа, но Бог с тобой. Помни, что если тебя продали, предали, отвергли, Бог с тобой. Бог с тобой, когда жизнь твоя как в лодке бросает, когда нет основания, Бог с тобой. Так случается в жизни. Бог может, хочет, чтобы ты был успешен в делах твоих. В каких делах? В духовных, да. Но Бог хочет, чтобы ты был успешен в любых делах, в работе, в учебе, в жизни. Он был, он присутствовал при деле рук Иосифа. А мы говорим: у меня мое дело, у меня моя работа, это у меня мой бизнес. А почему ты не в собрании сегодня? Почему ты занят своим делом, а тебя нету в церкви? Но сегодня я говорю тем, которые есть в церкви. Но может кто-нибудь услышит меня? Мы говорим: у меня свои дела. Мы свое дело отделяем отдельно. Вот это дело мое, а это дело Бога. Вот в этом деле, Господи, ты не участвуешь, а в этом деле ты участвуешь, потому что в этом деле есть немножко нечистого там. Я настолько занят собой, своим делом, что для Бога иногда нет времени. А иногда принципы Божии неприемлемы в моем деле. Поэтому мы отделяем Бога от своего дела. Ты можешь пообещать другу в ущерб общению с Богом. Иногда мы, знаете, верны в своих делах людям. Мы вот в своих верности людям имеем какую-то долю патриотизма такого человеческого. Я должен, я пообещал, я сделаю. Почему так для Бога мы не делаем, братья и сестры? Это ведь дело, ведь в нашем деле участвует сам Бог. А где твоя верность? Где моя верность Богу? Господь в руках Иосифа давал успех. Он присутствует при наших делах, при нашем бизнесе, при нашем предпринимательстве, при нашей работе. Поэтому нельзя отделять наши дела от Божьего вмешательства. Не просто Бог должен вмешаться, Он хочет благословить наше дело. Иосиф боялся Бога, и поэтому Бог был с ним. Иосиф, являясь наглядным примером, когда Бог находится с человеком, находящегося в трудностях, в рабстве, в переживаниях. И ради Иосифа Бог благословил весь дом, как я сказал, и в поле, и в огороде. А дальше мы читаем историю Иосифа. История приобретает очень интересный поворот. Очень интересно. Господь его благословляет. Как бы процветание, ему хорошо. И вот то знаменитое искушение, которое мы с вами читали, и как он его перенес, нам очень важно обратить на это внимание. Все было у него хорошо, но у Иосифа был один плюс. Одна проблема была, хорошая проблема была у Иосифа. В 6 стихе, вторая половина стиха, мы читаем: Иосиф был красив станом и красив лицом. То есть это был красивый парень молодой, красивое лицо, красивая фигура. И на какой-то момент это казалось его проблемой. К Иосифу на время пришел успех, доверие господина, поле деятельности, благословение. Но очень часто успех становится уязвимым местом в жизни верующего человека. Потому что сатана всегда желает погубить верующего и будет искать пути, как его погубить. И он знает, как это делать. Время успеха нашего – это может быть время самых опасных искушений, самых болезненных искушений. Мы можем ожидать искушения в дни процветания, не в дни страданий, потому что в дни процветания, в дни радости, в дни успеха, в дни достатка наш внутренний духовный человек расслабляется – нет ограничений. И Иосиф имел это преимущество, которое могло бы оказаться проблемой. Он был красивым парнем. И 7 стих мы читаем: «Обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною». Знаете, вот этот поступок Иосифа имеет особое место в Священном Писании и особый урок для всех нас. Мы видим, как иногда близкие друзья отдаются греховным искушениям, в данном случае сексуальным искушениям, и впадают в грех. Конечно, всегда есть выход из положения. Конечно, Бог может простить. Но в такие моменты нужно быть очень осторожным. Моменты успеха. Моменты, когда к тебе приближается парень или девушка, мужчина или женщина. Дмитрий Бонхофер писал о нашей плоти. В нашей плоти находится дремучая склонность к желаниям, готовым проявиться неожиданно со всей яростью. Непреодолимой силы эти желания захватывают нашу плоть. Дремучий, тайный огонь вспыхивает за несколько мгновений. Плот сгорает в пламени похоти. И не имеет значения, братья и сестры, какая это похоть. Желание сексуальное, или денег, или славы, или амбиции, или власти. Плоть предательски действует. В такие моменты Бог становится для верующего человека нереальным. Люди говорят: они знают, что со мной происходило. Вот это пришло. И люди говорят, люди не исполняются ненавистью к Богу, просто Его забывают в моменты таких искушений. Воскресшая похоть захватывает ум и волю, и проявляются самые-самые темные стороны жизни человека. Способность духовно различать, способность остановиться исчезает. Но это не тот случай. Дальше мы будем читать об Иосифе, когда ему нужно было принимать решение. Она обращает на него внимание. И Иосиф стоит перед огромным искушением, в котором он оказался великолепным победителем. Вообще искушения бывают разные. Искушения вещами. Это дом. Это и красивое кольцо. Это и убранство. Это антиквар. Это многое другое. Это могут быть личные искушения, желания, знаменитости, авторитета, силы, власти, амбиции, контролировать людей. Такие есть искушения. Есть чувственные искушения, желание другого человека, или точнее, желание другого тела. Иосиф с этим искушением. Он был красивым парнем, красив станом, фигура, рост, сложенная, спортивная, желаемая женщинами. И в этом нет ничего плохого, быть красивым. Но с красотой приходит уникальное искушение. Это касается и мальчиков, и девочек, и мужчин, и женщин. Потому что на красивого обращают внимание. От некрасивого отворачиваются. От бомжей отворачиваются. А на красивого обязательно обращают люди внимание. Или на красивую. И жена Потифара была не исключением. Она обратила на него внимание. И она стала его домогаться. Вообще считается, что парни домогаются или добиваются, или делают предложения. По крайней мере, с точки зрения целомудрия, предложение правильно всегда делать, что парень, брат делал, а не сестра. А здесь какое счастье подвалило. Сама предлагает себя. Он понравился ей, еще бы, какая фигура. А если мы кому-то понравились в этом мире, нам трудно не согласиться с этим искушением, чтобы приблизиться к этому миру, потому что мы кому-то понравились, с нами хотят дружить. Иосиф находится в этом ограничении далеко от своего папы, от родителей, от дома своего, обиженный, огорченный, преданный, проданный, переживший стресс, потому что хотели убить его. Мы потом будем читать в конце истории, Иосиф уже, в начале не написано, но в конце истории написано, Иосиф умолял братьев своих, просил их. Он пережил этот стресс, и вдруг такая свобода, и вдруг понравился. И тогда начинает человек искать оправдание, дружить с миром или дружить с женщиной в ущерб себе, в непослушании Богу. Я кому-то понравилась, я кому-то понравился. В церкви как-то не замечают, комплиментов не говорят. А здесь как приятно слышать и сознавать, когда ты оказываешься на вершине славы или успеха, удачи или влияния, или просто свобода какая-то. Помни, мир захочет с тобой дружить. Ты миру понравишься обязательно, хоть кому-то понравишься. Мир захочет обняться с тобой, мир захочет поспать с тобой. Мир сделает тебе деловое предложение, чтобы ты опорочен был нечестностью, грехом. Верующие христиане, умные люди. Особенно мир очень хочется искусить чистого, мужчина или женщина. И сатана ищет таких людей, мужчин и женщин, которые бы встретились с христианином, с баптистом или с баптисткой, с верующей, и искусить, и втянуть в грех. Помните, братья и сестры, свою миссию не для того, что мы здесь не для того, чтобы мир нас использовал, но чтобы явить свет этому миру. И поэтому, когда она сказала «спи со мною», это было очень такое агрессивное желание, и нужно было реагировать. Я помню, один молодой брат мне рассказывал, это было лет, наверное, 15, может быть, 18 назад. Он любит свидетельствовать, он любит говорить о Господе, он очень такой смелый христианин. Вот, и он рассказывал одну историю. Стал свидетельствовать. Ну и девушка говорит, приходи ко мне домой. Пригласила просто домой и говорит, я хочу послушать еще. Вот. Когда он пришел домой, но он вовремя сообразил. Долго там не пробыл. Бежал, что есть сил оттуда. Знаете, Иосиф написано, 8 стих, первые слова. Запомните эти слова, братья и сестры, это мне и вам. Но он отказался. Но он отказался. Если вы забудете все, что я сегодня говорил с проповеди, а проповеди забываются, я понимаю, и вы забываете, и я свои проповеди забываю. Но они откладываются в сердце. Но запомните эти слова. Но он отказался. Что было в этот момент? Можно только представить картину этого искушения, в которое попадаем мы с вами иногда, или можем оказаться в этой ситуации. Никого не было вокруг, все было так прекрасно, но он отказался. Если вы думаете, что Иосиф был духовным гигантом, выбросьте такие мысли, он не был духовным гигантом. Он не был каким, знаете, сделанным из металла или стали. Он был таким же человеком, как и мы с вами. Если вы думаете, что его осенила какая-то сверхъестественная сила и подняла его над этим искушением, не выбросьте эту мысль, ничего это подобного не было. Он оставался в этом же искушении, в этой проблеме. Просто он отказался. Побеждать искушение, один из принципов победы над искушениями, нужно действовать сразу. И Бог дает нам благословение, нашему духу, нашему сердцу издалека, как бы запах даже ощущать искушение, видеть это искушение и там отказываться от него. Не тогда, когда оно сильно близко приближается, хотя в этой ситуации мы с вами будем читать дальше, что пришлось пережить Иосифу. Он отказался. И для того, чтобы отказаться, у него были свои аргументы, но это были Божьи аргументы. И он говорит, он отказался и говорит, вот господин мой не знает при мне ничего, в доме и все, что имеет, отдал мои руки, нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и загрешу перед Богом? Две вещи, два аргумента у него были. Верность господину и верность Богу. Или наоборот, верность Богу и верность Господину. Существует старая история об этой, вот, относительно этой ситуации, когда Иосиф стал говорить искусительнице о Боге, она стала между ним и идолом, стоявшим рядом, потому что у них были идолы всякие там в домах египтян. Она стала, эта женщина, между идолом и им, и закрыла идола своей юбкой. Говорит, теперь Бог не видит. Это был ее Бог. Но Иосиф жил перед Богом, который видит. Он говорит, как согрешу я перед Богом? Это урок всем нам, братья и сестры. Он ходил перед живым Богом. Хороший был у него папа. При всех проблемах, при всех недостатках, которые мы знаем об Иакове, хороший был папа. Хорошие были родители, научили сына своего Божьему страху. Они научили ему, что есть святой живой Бог, который видит Иосифа. Как мог этот молодой человек сказать «нет»? Потому что он знал и сознавал, что его жизнь открыта перед Богом. Удивительно, братья и сестры, в момент грехов и искушений, в момент падений у людей как раз затемняется, затмевается чувство присутствия Бога. У Иосифа в этот момент это все прояснилось наоборот. И наоборот, в этот момент он сказал, он понял, что он ходит перед Богом. И для него Бог в этот момент искушений стал больше, более и более реальным Богом. Вот урок из жизни Иосифа. И что он говорит? Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом? В этой ситуации, как мир называет вообще этот грех? Как мир называет этот грех, братья и сестры? Любовь, да? Мы сегодня говорим об этом грехе. И когда говорят об этом грехе, говорят, заниматься любовью. В этом искушении, которое мир называется любовью, в то время как мир дает определение греху как любовь и удовольствие, удовлетворение, и это модно и красиво, Иосиф называет изначально этот грех великое зло. Это великое зло, прелюбодеяние и измена, любодеяние. Как? Как? Любовь – это зло? Мир называет это любовь. Иосиф называет это зло. Любовь, та, которую мир говорит, это зло в глазах Бога. Желание – это зло. Нравится миру, но это зло. Вот это было исповедание живого Бога. Что значит исповедовать Бога? Имя Бога. Что значит исповедовать веру нашу? Три вещи. Это значит говорить о Боге так, как Бог говорит о себе. Второе – это говорить о жизни и о смерти так, как Бог говорит об этом. И третье – это говорить о грехе так, как Бог говорит об этом. Вот это и есть исповедание Бога. Грех может быть привлекателен, нравится, он хочет дружить с тобой. И ты не видишь ничего плохого. Назови его великим злом. Назови грех грехов, назови его злом. Не придумывай более мягкие определения, как придумано в этом мире. Привычка. Говорят, это привычка, это склонность, это порок, это болезнь, это психологическая проблема, это зависимость. Все что угодно, но не зло. И мир никогда не назовет сексуальный грех, прелюбодеяние, любодеяние, жизнь в сексе до брака, никогда не назовет злом. Для них это нормальная жизнь. И, к сожалению, в церкви это иногда случается. Иногда верующие попадают в это. Слава Богу, есть выход, друзья мои. Это обратная сторона этой проблемы. Бог может простить, очистить. И слава Богу, что Бог милующий. Но лучше не попадать туда, лучше не нарушать целомудрие в себе. Хотя Бог все восстанавливает. Вот принцип Иосифа, вот этот урок из жизни Иосифа. Как же я согрешу, сделаю великое зло и согрешу перед Богом моим. Женщина, обстоятельства, обида на братьев не затмила сознание страха перед Богом. Огорчение на жизнь. Люди говорят, пойду с горя, и что говорят, да? Напьюсь. Там, пойду с горя, нагрешу. Пойду с горя, кого-нибудь там ударю. А другие еще, не дай Бог, там еще убивают кого-то. Или просто в этот грех впадают. Так вот, Иосиф от обиды, от огорчений, которые, безусловно, присутствовали в нем. Ему больно было, что его продали, где-то далеко папа с мамой, где-то братья ненавидят его. А он, это не затмило все сознание святости, присутствия Бога. Поэтому Библия учит нас, бойся Бога, бойся Бога. Мудрость, начало мудрости, что страх Господень. Бойся Бога, написано, ибо в этом все. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, бояться Бога. Бояться, как боялся Иосиф, бояться так, как любит, как учит нас Священное Писание. Аминь. Помолимся, Господь. Боже наш, мы благодарим Тебя за это собрание, за этот день, за Слово Твое, за обилие благодати Твоей, которую Ты излил на нас и утром, и вечером, Господи. Благодарим Тебя за Слово Твое. Благослови нас бояться Тебя. Благослови нас, Господи, помнить, что добро и что зло, чтобы нам сохранить себя, чтобы сохранена была наша церковь, чтобы сохранены были братья и сестры, наши семьи, наша молодежь, наши детки. Господи, пусть будет милость Твоя над нами, чтобы мы старались и при Твоей помощи, при Твоем благословении проводить жизнь в страхе Твоем, благословением Твоим, как это было у Иосифа. Слава Тебе, Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93. Другие проповеди наших пасторов и гостей вы можете скачать на нашем сайте www.vflm.by.